Конечно, приветствую вас и благодарю Бога за то, что Он позволил все-таки нам встретиться, побыть вместе в общении. Я хочу прочитать для нашего рассуждения место послания к Ефесянам, 1 глава. Апостол Павел пишет 16 стиха. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Апостол Павел молится о людях, которые уже знают Господа, которые называют себя верующими, но у него переживание. О чем он молится? Чтобы Бог дал духа премудрости и откровения. Чтобы эти люди могли прозреть глазами своими и увидеть, что увидеть? В чем состоит надежда призвания нашего? В чем, какое богатство славного наследия на небесах? И как безмерно величие могущества Его в нас – верующих. Вот об этом переживает апостол Павел. Братья и сестры, я думаю, что и мы тоже иногда бываем как будто бы с закрытыми глазами. Я вот хочу по порядочку, вот чтобы мы могли рассмотреть вот эти пункты, за которые переживает апостол Павел. Ну, во-первых, он молится, чтобы Господь просветил очи сердца, то есть, чтобы яснее стало видно нам. Однажды мы проводили благовестие в Армении, в одном из селений. И вот прошла неделя благовестия, некоторые люди уверовали, те, которые вообще не молились Богу вот так, не читали Библию, теперь они в руках держат Новый Завет на родном языке, молятся Богу. И вот когда последний вечер был уже, благовестие евангелизации нашей, закончили собрание, и одна пожилая женщина, которая тоже покаялась, приняла Иисуса Христа в сердце свое, просит: «Разрешите мне слово сказать?» Ну, в микрофон. Ну, я чуть-чуть познакомился с женщиной, это хорошая, думаю, плохое не скажет, пусть говорит. И вот она подошла, во-первых, поблагодарила за то, что мы приехали, вот Слово Божие привезли, а потом сказала слова, которые я хорошо запомнил. Она говорит: «Я сейчас уже на пенсии. Всю жизнь проработала заучем. Была большая школа, 3 корпуса. И я так понимала, что, имея высшее образование, вот такую работу, учила детей, что все в моей жизни правильно, все хорошо». И потом она сказала: «Только сейчас, вот за эту неделю, я поняла, что я получила высшее образование». Мне так приятно было слышать это. Всю жизнь свою, свое высшее образование, все перечеркнула и сказала: «Только за эту неделю я поняла, только за эту неделю». То есть, друзья, глаза открылись. О чем пишет апостол Павел? Чтобы глаза открылись, чтобы правильно видеть и понимать. В этом же селении тоже, однажды, когда я говорил проповедь, одна женщина молодая останавливает меня и говорит: «Минуточку, вы то хорошо проповедуете, но дело в том, что я не грешница, это не для меня». Я немножко удивился и запереживал. Молился про себя: «Господи, помоги мне правильно ответить, надо что-то говорить». Я ей сказал: «Вы так говорите, потому что на себя в зеркало не смотрите». Она говорит: «Как это в зеркало не смотрю?» Я говорю: «Вы никогда в жизни никого не обидели?» «Нет, никогда никого не обидела». «И никогда никого не обманывали?» «Никогда никого не обманывал». Вот люди, спросите у них. А здесь люди, которые живут в одном селении. Я говорю: «Вот у меня в руках Библия. Это Слово Божие. И когда мы смотрим в это Слово Божие, это как зеркало для нашей души. Вы говорите, что вы не грешница, потому что в зеркало не смотрите. А когда мы читаем Библию, мы видим и внутренность свою, и также внешне видно, что же мы можем сверять по Слову Божьему». Она мне говорит: «Ну-ка прочитай в Библии, что я грешница». А стоит передо мной, и на лице у нее так ярко-ярко выражены следы косметики. Накрашенные губы, щеки и ресницы, и вот глаза, все. Я открыл книгу пророка Иеремия, 4 глава, и там 30 стих. Там написано: «А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя одеваешься в пурпур, украшаешь себя золотыми уборами, обрисовываешь глаза твои красками, но презрели тебя и ищут души твоей, чтобы погубить». Прочитала она мне, говорит: «Это что, в Библии написано?» Я говорю: «Да, вот смотрите в Библии. Но вы знаете, я, в общем-то, сильно не крашусь. Это я вот услышала, что вы приехали сюда. Ну как, в люди выйти? Вот я немножко и покрасилась. Это только сегодня». Я говорю: «Ну мы вчера же не смотрели в зеркало. Вот сегодня и смотрим. Какие вы есть, такие видим. Вот давайте я вам еще прочитаю, что вы грешница, листаю Библию». Она говорит: «Пожалуйста, больше не надо, не надо больше». Вы знаете, на следующий вечер продолжалась евангелизация. Было хорошее собрание, вот так Дух Божий действовал. И когда я сказал: кто желает покаяться перед Богом, кто признает себя грешником и хочет Иисуса Христа пустить в свое сердце, вы можете вот сюда пройти перед всеми, масса народа. Вы можете пройти сюда и сказать Господу, что вы грешник и нуждаетесь в Его прощении. Смотрю, идет эта женщина. Первая вышла, и она молилась: «Господи, я великая грешница, Ты меня прости, пожалуйста». Друзья, я радовался. Наступило прозрение. Вчера она была не грешница и авторитетно при всех об этом заявляла, а сегодня великая грешница. Великая грешница. И тоже об этом при всех не постеснялась заявить и попросить прощения у Господа. Это был совсем другой человек, который прозрел. Вот и молится апостол Павел, чтобы прозрели, чтобы просветлели очи сердца. Братья и сестры, просветление очей нужно не только неверующим людям, которые живут в этом мире, как мы думаем. В 72-м псалме Асав, он начинает этот псалом такими словами: «Как Бог благ к Израилю, а я о себе, говорит, а я едва не пошатнулся, едва не упал. А почему? Позавидовал безумным, позавидовал богатым в этом мире, как они живут, как у них все хорошо, и здоровье хорошо, и дети в порядочке, все хорошо. Он говорит: а у меня столько проблем, а я хожу перед Богом и стараюсь жить свято. И сколько времени он так вот хромал, неизвестно, но наступил момент, когда он вошел во святилище, и там вошел в присутствие Божие, и Господь открыл ему. И написано: я вот думал, думал, и трудно было это глазам моим, Асав пишет, чтобы понять. А Господь открыл. И дальше он пишет: о Господи, я теперь увидел конец этих нечестивых людей. Не хочу я этой судьбы, не хочу. Прозрел и совсем по-другому заговорил, совершенно по-другому. Я беседовал с одним молодым человеком, он мне рассказывает: ты знаешь, недавно совсем у меня вот такая ситуация была. Он недавно уверовал, принял крещение, но вот никак не найдет место свое в церкви, среди молодежи. Ну так вот Бог с ним работает, еще много там такого, что надо почистить. Говорит, стою однажды на остановке, дождь такой идет, ливень, и на сердце такая же погода. Потому что на работе проблемы, непонимание. Среди молодежи ни с кем не могу войти в контакт, друзей нету. В семье тоже проблемы. И вот говорит, везде ничего не получается в жизни. И я думаю, может, я Богу не нужен? Может, напрасно вот я пошел этим путем? А сатана шепчет: слушай, да Бога же нету совсем. Вот ты пошел туда, молишься там, вот это ты заблудился, зря время тратишь. Ты ж помни, как у тебя хорошо получалось все в жизни, как ты силой своей добивался. А сейчас что ты молишься? Здоровый такой и молишься. И говорит, я подумал, может и правда я уже совсем заблудился. И вот стою, и такая борьба в душе. И вот кто кого победит. И говорит, я решил тогда помолиться. Я сказал: Господи, если ты есть, и если я тебе нужен, вот сейчас ставлю тебе условия. Льет ливень сильный, выхожу из-под остановки, пускай прекратится дождь. Он мне рассказывает, а я думаю, какой ты глупый. Ну придумал же ты, придумал же. Вот сейчас Бог для тебя должен остановить стихию, должен остановиться дождь. Ну и что было дальше? А сам аж запереживал. Говорит, а дальше я выхожу из-под остановки, делаю несколько шагов, и дождь прекратился. Я, говорит, стою и не понимаю. А голос внутри, что, дождь все время идет? Разве не бывает такое, что дождь остановился? Пришло время и остановился. Что ты сразу думаешь, что прям Бог тебе это отвечает? И опять стою, и терзание в душе. И опять покой теряется. И я помолился, Господи, если это ты делаешь, пускай опять пойдет дождь. Еле успел под остановку забежать, опять ливень пошел. Он говорит, подошел автобус, я сел, но я зашел в автобус совершенно другим человеком. 5 минут назад я думал, что я не нужен Богу, а может его и нету, а теперь глаза открылись. Я понял, что Бог есть, я понял, что я ему нужен, если он и стихию ради меня останавливает. Но просто я не понимаю, что Бог еще хочет во мне, что он со мной хочет сделать. Но это не так важно, главное, что я Богу нужен. Наступило прозрение. Прозрение наступило. А когда видит человек, куда идти, как хорошо, хотя он не знает, что его ждет, но как хорошо, что он видит путь и знает, как идти. Я недавно был в Абхазии, там такая, ну, война была, и сейчас тяжелая обстановка. Встречались с верующими, беседовали. Вот рассказывает брат один. Я, говорит, отправил семью свою, когда... Ну, такая назрела обстановка, очень опасная. И остался сам дома. Думаю, ну, может, не будет войны, чтоб квартиру не ограбили, если все уедем. Останусь, пережду. И вот наступил момент, когда абхазы подтянули войска свои к городу Сухуми, чтобы грузинов выбивать оттуда. А наш дом находится прямо на берегу реки. Река Гумиста течет. Вот, и прямо на берегу реки. 9-этажный дом, и на 9-м этаже он живет. Может, кто-то из вас знает. Это Саша Куликов. Вот. И вот, говорит, ночью началось наступление. Перестрелка страшная. Снаряды бьют в дом, стреляют из тяжелых орудий. И пробоины такие в доме, аж трясется весь этот дом. И он говорит, мне стало так страшно. На меня напал вот такой животный страх. Я забился в угол в спальню. И думаю, ну ладно, если сразу там плита упадет и накроет меня, а если я живой останусь и буду мучиться под развалинами, и лучше сразу погибнуть. А потом стал молиться и стал кричать, Господи, пожалуйста, спаси меня. Такой шум, такой грохот. И он говорит, я запереживал, вдруг Бог меня не услышит. Я стал кричать изо всех сил, чтобы перекричать вот эту канонаду. Господи, спаси меня! И говорит, вдруг вижу вот комнату и себя на коленях вижу, как будто бы со стороны. И вижу, как я кричу изо всех сил. А потом смотрю, большие-большие руки вот так взяли комнату и держат ее. Я, говорит, смотрю, летит снаряд, прямо в мою комнату летит, подлетает и раз в сторону полетел. И пули точно так летят и облетают эту комнату вокруг. Я, говорит, понял, что это Бог взял меня и держит в своих руках. Я, говорит, постарался успокоиться, вот, перестал кричать. И спокойней, 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 когда наступило утро, я, говорит, спустился вниз с 9-го этажа. В доме было множество пробоин от снарядов. Я, говорит, посмотрел со стороны 9 этажей. Ни одного целого стекла на всех 9 этажах. Только в спаленке, где я молился, целые стекла были. А у меня стоял вопрос, уезжать нужно отсюда, бросать все. А там была группа верующих. Но когда я пережил эту ночь и увидел Божьи руки... Он говорит, у меня глаза открылись, нельзя никуда уезжать. Бог меня сохранит и от снарядов, и от пуль. Прошло тяжелое-тяжелое время, а он оставался руководящим вот этой группки маленькой, вот, и по сей день там живет. Господь глаза открыл, где его место и где он должен быть. Вот об этом и молится апостол Павел, чтобы глаза открылись. Когда Авраам отправил Агарь с ее сыном Измаилом. И когда они в пустыне заблудились, и у них закончилась вода, Все, погибают от жажды. Отрок там взывает, агарь там кричит. И вот ангел Господень обращается к Агаре. Что ты кричишь? Ну как, что, воды нету? И написано, открыл Господь глаза Агари, и она увидела источник воды живой. Она не бродила, не искала, просто глаза открыл. О, вода, как же я не видела раньше. Братья и сестры, это я рассказываю для того, чтобы мы могли в своей жизни вспоминать, а может и сейчас увидеть обстоятельства. Хорошо ли мы все видим? Дальше апостол Павел пишет, чтобы у нас открылись глаза, чтобы мы познали, в чем состоит надежда призвания. Вот мы верующие, молимся Богу, ходим на собрания, читаем Библию. Но я думаю, что большинство, наверное, из вас, так, может даже все, были свидетелями тех гонений, которые были в России. Как тогда притесняли, как смеялись над нами. Как говорили, ой, вы фанатики, что вы там Богу молитесь, придумали. Кто-то в тюрьмах сидел за проповедь Слова Божия и так дальше. Но чтобы идти этим путем страданий, ну, нужно иметь уверенность, что это правильный путь. Ведь нужно точно знать, что я не заблуждаюсь. Нужно точно же знать, чтобы терпеть все. И апостол Павел молится, чтобы глаза у вас открыты были на надежду призвания. То есть Иисус Христос, когда избрал учеников, Он тоже переживал, чтобы ученики не сомневались, чтобы никто из них не ушел. И Иисус Христос часто пользовался вот таким методом. Он говорил, вот я вам говорю сейчас, говорю наперед, чтобы когда сбудется то, что я вам говорю, чтобы вы поверили, что это истинно так. И так было неоднократно. Пророчество, на которое указывал Иисус Христос. Вот посмотрите, вот вы почитайте. Но, друзья, если нам хотя бы посмотреть на смерть Иисуса Христа, о том, как предсказано все было в точности, о том, что об одеждах будут бросать жребий, что не будут рвать одежды, о том, что его на кресте распнут, о том, что его пронзят копьем, о том, что похоронят его в том месте, о том, что кости не сокрушают, его не поломают. У двух разбойников это сделали, а с ним нет. Но все подетально было предсказано. Зачем? Чтобы, когда сбудется, вы поверили. И поэтому, когда Иисус Христос воскресший, вот пристал к ученикам, которые в Эммаус шли, Он им сказал, «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать». А почему? Да вот глаза закрыты. И вот эту надежду призвания потеряли, потеряли. Сразу же потеряли. Переживал Иоанн, потом, когда писал свое послание, он начинает так, о том, что мы видели, о том, что мы слышали, о том, что руки наши осязали. Вот об этом я пишу вам, чтобы вы не думали, что, как вот нас учили в школах, несколько миллиардов лет назад, а кто не верит, пойдите проверьте, вот так вот все безбожные гипотезы построены были. Иоанн не так пишет. Видел, слышал, руками потрогал. Вот об этом пишу. А Лука пишет повествование. Он пишет о том, что как многие уже начали составлять известные, вот, то рассудилось и мне при тщательном исследовании. Спрашивал у бывших очевидцев. А потом пишет, написать и тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Вот как оно у нас, братья и сестры. Говорили, что фанатики вы, а у нас оказывается твердое основание нашего учения. Вот об этом и переживал апостол Павел. Он пишет, чтобы вы знали, в чем состоит надежда призвания. У нас в крае один человек уверовал, ну уже под 50 ему примерно было, 50 лет, уверовал и стал ревностным свидетелем Иисуса Христа, принял крещение. Ну, так вот Бог в его жизни распорядился, что он прожил 5 лет после уверования и тяжело заболел, рак его съедал. И уже понятно было, что он скоро умрет. Приехали мы как-то с братом нашим, пресвитер нашей церкви, посетили его, и мы говорим, Александр Кондратьевич, может быть, помолимся об исцелении, помажем елеем вас. Ну что вы, братья, да вы что, не надо. Ну чуть-чуть осталось, может еще несколько дней, и я уже у Господа буду. Зачем мне нужен этот путь дальше на этой земле? Ну не часто услышишь такое, друзья, не часто. Так мне понравился он. Прошло совсем немножко времени, как-то вечером зовет он жену свою. «Аня, Аня, быстрее сюда подойди!» Подходит она. «Что такое, Саша? Сколько времени, скажи?» «Да вот, без 15:12. Ну, давай споем». Поют. Спели один псалом, спели другой. А он жестоко страдает, стонет сильно. Вроде бы закрыл глаза, как будто заснул. «Аня, Аня, сколько времени, скажи?» «Да еще часу нету, Саша». «А, ну давай еще споем». Опять спели, опять закрыли глаза. Опять, «Аня, Аня, скажи скорее, сколько время?» Тут она запереживала. «Саша, а сколько тебе нужно время?» Улыбнулся, помолчал. А потом говорит, 5 часов утра жду. Ну, сестра Аня сразу по телефону зовет верующих. У кого нет телефона, бегом побежали. Там небольшая группка города Геленджик. Собрались все. И поют псалмы, беседуют. А он стонет, тяжело ему. Кто-то из верующих разговаривает и сказал слово «страшно». А он открыл глаза. «Что? Что вы сказали? Страшно? Мне страшно? Да вы что? Я совершенно не боюсь». «Да нет, Саша, это мы не тебе». «А, ну ладно». Без 15:05 он спокойно отошел в вечность. Вы знаете, друзья, я на похоронах сказал так, что Александр Кондратьевич, ну, может быть, жить не научил нас, он недавно уверовал, но умирать, показал хороший пример. У него была твердая надежда, призвание. Вот призвал его Бог, и он уверен был, что Бог доведет его, что на этом пути все правильно, все хорошо, только бы крепко держаться того, кто призвал его за собой идти. Вот об этом молился апостол Павел, чтобы у нас всегда были открыты глаза на надежду призвания. И как он дальше пишет, чтобы никакие, послание Колоссянам, чтобы никакие ветры учения не могли бы нас с этого пути сбить, чтобы мы не могли обольстить. Никакие ветры учения, чтобы твердо знать надежду нашего призвания. Дальше он пишет такие слова. Чтобы мы знали, какое богатство славного наследия Его для святых. Он не говорит о том, что мы будем на земле жить хорошо, о том, что мы будем жить богато, что у нас всегда все будет в избытке. Нет, не об этом говорит апостол Павел. Но он говорит о богатстве, богатство славного наследия на небесах. Богатство. Потому что и сам апостол Павел, и христиане, которым он писал, они подвергались жестоким гонениям. И можно было бы сказать, какое богатство, Павел, о чем ты говоришь? Но он говорит о том богатстве в небесах. Но на это должны быть открыты глаза, братья и сестры. Как часто верующие ропчут, как часто сетуют. Вот и то не хватает, и то мало, и это плохое. Машина плохая, хочется лучшую, квартира маленькая, нужно большую. Ну, нужно, Господь пошлет, но ропот сопровождается часто. Болеет, ропчет, и закрываются глаза о том, что путь-то наш временный, путь короткий, у нас есть богатство славного наследия там, и как будто бы мы забываем об этом, забываем. И те, кто живет в этом мире, вот как Асав, нам кажется, ух, а у них лучше, а у них счастливее. Жили 2 человека, Иисус Христос рассказывает. Одного звали Лазарь, а другого имя не назвал. Тот был богатый очень, а этот бедный. И тот богатый жил, пользуясь своим богатством, роскошествовал, пиршествовал блистательно. Ему было не до Бога. Богатства ему было достаточно земного. А Лазарь, мы можем определенно сказать, что это был богобоязненный человек. Что он уповал на то богатство, хотя ему здесь на земле иногда приходилось питаться крошками, которые падали со стола богача. И вот так он терпел и жил. Наступил момент, рассказывает Иисус Христос, умер один, умер и другой. И вот этот бедный был отнесен на лоно Авраамова. А богач не за то, что был богатый, нет, за то, что не в Боге было его богатство. был в аду. И вот когда он находился в аду, в страшных мучениях, вот здесь он нашел время, чтобы поднять глаза свои к небу. А на земле все было сюда, сосредоточено на земное богатство. Некогда было к небу глаза поднять. А теперь много времени, вечность наступила. Поднял глаза и: «О, отче Аврааме, как хорошо там Лазарю!» Иисус Христос этим примером показывает нам, что да, только там начинается наша жизнь, полноценная, прекрасная жизнь. Братья и сестры, открыты ли у нас глаза вот на это богатство, которое мы имеем? Можем ли мы показать его, вот это преимущество вечного богатства перед земным? Даже если перед нами миллионер, который все имеет, сможем ли мы показать свое преимущество, что мы богаче его? У нас в городе уверовал один молодой человек. Ну, как у нас называют их, крутыми. То есть в этом мире он себя чувствовал хорошо. Очень сильный, множество различных единоборств изучал, занимался много лет. Имел право ношения оружия, работал телохранителем. Ну, жил хорошо. И вдруг стал читать Евангелие, пришел к нам на собрание раз, другой, третий и покаялся. У него жена, ребенок и теща. И вот когда он осознал себя грешником, что такая жизнь, нельзя жить дальше, попросил у Бога прощения, Бог ему подарил новый мир в душе и новые цели в жизни. Он стал евангелистом, проповедовать Слово Божие всем. Теща места себе не находит, она все рвет и мечет: «С ума сошел, Сережа, с ума сошел!» И вот однажды этот Сережа подошел ко мне и говорит: «Слушай, Петя, возьми несколько человек молодежи, приходите ко мне домой, пусть теща хоть на живых баптистов посмотрит, она думает, что все мы ненормальные». «Ну хорошо», говорю, «придем, договорились, когда встреча у нас будет, приходим». Звоним, звоночек, открывается дверь, Сережа говорит: «Заходите, заходите, пожалуйста», а теща тут как тут смотрит. А сестры наши, ну, симпатичные, молодежь, заходят, она смотрит: «Ох, какие у вас красивые девочки!» Я говорю: «Ну, вы свет включите и на нас посмотрите, мы же тоже симпатичные!» Она смотрит: «А вы шутить умеете?» Ну, заходим дальше в дом, разговариваем так вот, ну, обо всем, что видим. Она следит все, она смотрит, она думает, что здесь что-то не то, не может быть, не может быть! Сели за стол, кушаем, беседуем. Она говорит: «Вы знаете, я вот смотрю на вас, вроде вы люди нормальные, но вы мне объясните, что произошло с вами? Вот я смотрю на своего Сергея, я ничего не понимаю. Не ходит с женой в ресторан. Раньше там проводили вечера, музыка, танцы, выпивали, не ходит. На Новый год рюмку вина не согласился пить, да это ж ненормальным надо быть. Телевизор отказался смотреть. Вот, к друзьям, где мы собираемся, выпиваем, не ходит вместе с женой своей. Что делает? Читает Библию, на коленях молится, ходит к баптистам на собрание и без конца нам говорит о Боге. Вот это то оставил, а вот это принял. Скажите, что произошло? Что вас заставило все прелести мира оставить и вот теперь молиться Богу?» Но вопрос трудный, а ей нужно было сказать в двух-трех словах, очень быстро. Я так помолился: «Господи, дай мне мудрости, как ей ответить?» И такую мысль Бог мне послал. Я говорю: «Я сейчас вам расскажу одну историю из Евангелия, а вы внимательно-внимательно слушайте, потому что я вам вопрос потом задам, а вы мне ответите, и решится наш вопрос». «Хорошо». И я вот ей рассказываю о Закхее. Жил человек, чем он занимался, каким образом он богатство себе нажил. Ну, вероятно, слышал об Иисусе Христе, потому что, когда сказали, Христос пришел, он срочно решил посмотреть на него. Рассказываю, как он не смог увидеть, маленький ростиком был, забрался на дерево, и вот сидит с дерева, смотрит, Христос подошел, остановился: «Закхей, а ну-ка слазь!» Она слушает, ей удивительно, неужели такие интересные истории могут быть в Библии? Ага. Дальше рассказываю, как они зашли в дом, Иисус Христос рассказывает Закхею. Ну, о чем рассказывает? Ну, понятно, о Царстве Божьем рассказывает. О том, каким надо быть, чтобы оказаться там, что нельзя делать, что нужно делать. И вот Закхей слушает. и думает, а у меня все не так. И с работой у меня не так. И с людьми у меня не так отношения. И в личной жизни все не так. А в небо хочется. И у него созревает покаяние. Он встал и говорит, Господи, половина имения моего я продам и раздам нищим. А кого обидел, я помнит, кого обидел, я в 4 раза больше воздам. И вот тут я остановился, смотрю на нее и говорю, скажите мне, пожалуйста, вот человек, еще утром сегодня у него мысль была, как бы побольше домой притащить. Вдруг встал и говорит, продаю, раздаю, все. Что с ним произошло? Что его заставило это сделать? Но она смекнула, так смотрит на меня и говорит, ты хочешь сказать встреча с Иисусом? Я говорю, да, правильно вы ответили, встреча с Иисусом. Это вы не понимаете, Сережу не понимаете, вы нас не можете понять, потому что у вас встречи с Иисусом не произошло. Вот это богатство все, какое было у него, он понял, что это все не то. Есть высшее богатство, ради которого надо это оставить, чтобы получить то богатство. Вопросов у нее больше не было, она только сидела и слушала. Друзья, апостол Павел молится, дети Божьи, прошу Господа, чтобы у вас открыты были глаза на богатство славного наследия, которое на небесах. Понимаем ли мы так, как понимал Закхей? Надеемся ли мы так, вот на Бога, на то богатство, как надеялся Закхей и миллионы людей, которые уже там, у Господа. Конечно же, дьявол пытается нам закрыть глаза. Он очень старается, и у него это хорошо получается, закрыть глаза, чтобы мы только сосредоточились все на земном богатстве. Ну, скажем, не на богатстве, но все силы сосредоточить, как бы получше пожить, чтобы все было не хуже, чем у других. И таким образом закрывается, то закрывается. Помог бы нам Господь, братья и сестры, чтобы мы всегда помнили богатство вечное. И последний пункт. Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих. Апостол Павел просит Бога, чтобы у верующих глаза открылись на то, что в нас, немощных людях, безмерное величие могущества Божие. Я часто слышу молитвы в церквах, Господи, я такой слабый и немощный, я же человек, ты же это знаешь, да, Господи, ты же не забыл, я вот человек, поэтому ты будь милостив ко мне, Господи. Ну да, братья и сестры, так оно и есть у того человека, который так молится, но разве хочет Господь, чтобы так было? Вот здесь Слово Божие говорит, безмерное величие могущества Божие. Не нас могущество и величие, нет, нет. В нас, немощных, безмерное величие Божие. А сатана хочет величие Божие закрыть, показать нас только самих, какие мы есть. Вот такие маленькие, немощные, какие мы есть на самом деле. А Господь хочет в нас проявляться, проявлять свое величие и могущество. В Ветхом Завете такой пример есть, в 4 книге Царств. 3 царя собрались на войну. Царь Израильский, царь Иудейский и царь Едомский. И вот пошли они, войска много, все хорошо, заблудились в пустыне, и уже неделю бродят там, закончилась вода. Все, один царь воскликнул, Бог нас привел сюда, чтобы погубить всех. И вот здесь только они вспоминают о том, что не вопросили Бога. Один царь говорит, нет среди нас человека Божие, чтобы он вопросил, что нам делать. И кто-то подсказывает, тут есть Елисей, который воду на руки Илии подавал. Царь Иудейский говорит, у него есть слово от Господа. И дальше я читаю, друзья, удивительные слова. 3 царя поднимаются и бегом к Елисею. Обычно царь говорит, ну-ка приведите его сюда. А ну-ка позовите, или у нас, как сейчас, повестку прислали, явиться ты должен в военкомат там, или в исполком, или еще куда. Нет, 3 царя, быстренько к Елисею, скажи нам, есть у тебя слово от Бога, что нам делать? Как ведет себя Елисей? Удивительно ведет себя. Это один человек, который здесь надеется на Бога. Он посмотрел на царя Израильского и говорит: «А тебе какое дело до Бога? Отправляйся к богам отца и матери твоей, вот и спрашивай у них, что делать дальше». А там было поклонение идолам. Этот царь Израильский сказал: «Нет, нет, только ты, пожалуйста, ты скажи». Братья и сестры, вот так он разговаривает с царем, вот этот маленький человек, которого не видели раньше. Почему? Да потому что Бог иногда делает так. Он ставит все на свои места. Он делает людей такие, какие они есть. И здесь он хочет показать величие и могущество в детях своих. В детях своих. Этот Елисей обратился к Богу, и Бог сказал, что нужно делать. Все были спасены. А разве не бывает так у нас, друзья, когда какой-то человек на нас клевещет, притесняет, насмехается, а потом настает момент, он приходит и говорит: «Слушай, помолись, пожалуйста». У меня был случай такой, один человек сильно насмехался. Однажды пришел и говорит: «Моя дочь сильно болеет, твой Бог сильный, помолись ему, пожалуйста». Я сказал: «Хорошо, я помолюсь». А он мне говорит: «А моя дочь выздоровеет». А я думаю: «Ну я помолюсь, а там как Бог усмотрит. Ты такой человек, в общем-то, нехороший». А он у меня спрашивает: «Ты мне скажи, если твой Бог сильный, моя дочь выздоровеет?» Я ему сказал: «Да, выздоровеет. Правда, только ты хорошо молись». Он ушел, а я думаю, что я наделал. Закрыл дверь, встал на колени, молюсь: «Господи, вот попались мы с тобой. Что делать дальше? Ты не имеешь права мне отказать. Иначе как я буду в глаза смотреть этому человеку? Я же знаю, что ты сильный, поэтому не ради меня, не ради него, ради твоей славы сделай так, чтобы дочь выздоровела». На следующий день встречаемся. Он радостный, руку тянет ко мне: «Слушай, если мне что-нибудь нужно будет, я буду к тебе обращаться». Я говорю: «Ты знаешь», говорит, «дочь выздоровела». Я говорю: «Бог тебе показал, что он сильный. Вот и обращайся к Богу теперь. К Богу обращайся». Перестал насмехаться. Сразу понял, что это не просто презренный человек. Да, он не имеет никакого положения в обществе, но Бог с ним. А это самое главное. Братья и сестры, апостола Павла и Силу избили и посадили в темницу. И вот они там избитые, заковали ноги в кандалы. Больно, сильно больно. Они ночью поют псалмы. Поют, молятся. Поколебались основания темницы, землетрясения. Даже оковы спали, свободны. Двери открылись в темнице. Темничный страж подумал, что воины разбежались. Достал меч, чтобы умертвить себя. А Павел кричит: «Подожди, не делай ничего себе!» А потом, что было? Этот начальник темницы подбегает к апостолу Павлу, к Силе, падает на колени и говорит: «Мужи, братья, что мне делать, чтобы спастись?» Вопрос задать: «А кто тебя убивает? Что тебе угрожает? Чего тебе спасаться нужно?» Но он понял, он все понял, что вот эти избитые, измученные, только они могут указать ему путь к спасению. Это величие, безмерное величие, могущество Божие. Мы этим летом проводили благовестие в Армении. Приехали в город, где не было верующих, где незнакомый совершенно нам город. И решили, будем здесь благовествовать, город Артик. Проехали, посмотрели, вот здесь в центре хорошее место, дома многоэтажные, и вот такой хороший, ну, площадка такая. Хорошо, людям и с балконом слушать, и собираться. Нашли другое место, чуть дальше, тоже девятиэтажные дома, хорошо там площадка, несколько домов, много людей будет сходиться. Назначили, завтра начинаем. Два брата, я и еще один брат. И оказалось, что люди здесь плохо понимают русский язык, с переводом надо. И брат армянин переводчик. Все, когда я дома благовествую, у меня группа молодежи, вот, они споют красиво, братья слово скажут, стихотворение, а здесь мы вдвоем. Не спеть, ни стихов не рассказать, проповедь и то через перевод. И вот я вечером забрался на гору, смотрю на этот город, и у меня такие переживания: «Господи, не слишком ли мы много на себя берем? Может быть, мы слишком дерзнули сильно вдвоем в чужой стан и вот здесь проповедовать безбожным людям. И молились: Господи, только Ты. Если Ты с нами пойдешь, если Ты что-то сделаешь, будет сделано. Если Ты с нами не пойдешь, ничего мы не сможем сделать здесь. И при том, ну, чужие люди, мало ли что, помешать могут. Друзья, прошла неделя евангелизации. Я не буду рассказывать, как было, что. Примерно 60 человек покаялось. Сегодня мы там купили, я уезжал, решался вопрос, купить дом молитвы. И вот так повернешься назад и думаешь: Господи, какая безмерная сила и величие Твое в нас, маленьких немощных людях. Если бы мы только хотели, чтобы оно было в нас и проявлялось, если бы мы только это желали, если бы мы понимали, что мы те, через которых может прославиться Бог. Апостол Павел молится о верующих, чтобы они не просто влачили жизнь свою, да вот как-нибудь до Царствия Божия бы дожить, доползти, а там уже ладно. И таких очень много. Господь хочет, чтобы Его сила могла проявляться. Да, в немощных нас, но безмерное величие могущества Божия. Братья и сестры, и вот теперь, ну вот немножечко подводя итог, мы можем взглянуть на себя. Имеем ли мы твердую надежду призвания? Никогда мы не сомневаемся в том, что мы спасены, в том, что грехи наши прощены, в том, что мы стоим на правильном пути. Не находит ли место дьявол, чтобы посеять сомнения? Второе. Богатство славного наследия. Так свидетельствовать людям, чтобы люди нам позавидовали. Да, они богатые. Нет, у них по 10 детей, им тяжело. У них может быть не так материально, но они богатые. Богатые. У них славное наследие. И здесь, и в небесах. Видим ли мы это? Можем ли мы вот так вот проповедовать и свидетельствовать, чтобы люди могли позавидовать? Ну так вот, по-хорошему, чтобы тоже могли прийти к Богу. И последнее, величие и могущество Его в нас. Сатана радуется, когда мы такие бессильные, беспомощные, когда мы говорим: Господи, ой, нету силы, слабый. А Господь хочет дать эту силу. У Него много есть путей для этого, только бы глаза наши открылись, чтобы мы увидели это, что Господь нуждается в каждом из нас, и в маленьком, и в стареньком, и в молодых, в каждом нуждается и хочет прославиться. Братья и сестры, и мне хочется еще сказать слово. Может быть, среди нас есть такие люди, у которых еще не открывались глаза. Те люди, которые еще не помирились с Богом, блуждают в этом мире, и для них небо – это что-то такое далекое, непонятное. Богатство на небесах – о нет, это не для нас. Мне хотя бы здесь как-нибудь прожить. И вот в поисках земного счастья блуждают, не находят его. А если и находят, оно какое-то кратковременное, проходящее, одни скорби и переживания. Господь сегодня хочет вам открыть глаза, подарить надежду призвания, новую счастливую жизнь. Мне так нравится вот эта история про Закхея. Иисус Христос подошел к дереву и говорит: Закхей, слазь, я сегодня хочу быть у тебя в доме. И мне так нравится слово «сегодня хочу быть у тебя в доме». А если бы Закхей сказал: да ну, Господи, даже неудобно, ты на мне внимание обратил, я начальник, а тут сколько людей, как-нибудь давай, другой раз. И пошел бы Господь, и не случилось бы великого счастья, которое произошло. Закхей спустился, Иисуса Христа принял в дом свой, а потом Христос сказал: сегодня пришло спасение в дом твой. Такая простая схема. Иисус Христос позвал: я хочу быть у тебя сегодня. Закхей согласился. Он впустил в свой дом Иисуса, а Христос сказал: спасение пришло в дом твой. И вот сегодня Господь стучится в твой дом, в сердце твое, в душу твою. Там хозяин чужой, там злой хозяин дьявол. Он хочет, чтобы ты открыл дверь, и Христос зайдет, а тому места не будет уже. И если я впущу его, то он скажет: сегодня пришло спасение в дом твой. Мы сейчас будем молиться. И у меня большое желание, если вы чувствуете, что Иисус Христос беседует с вами, и у вас переживание в сердце, тревога и большое желание иметь вот это богатство, о котором мы читали сейчас, то у вас есть возможность пройти вперед и помолиться Господу, попросить прощения за жизнь с закрытыми глазами, за жизнь без Бога. А может быть и дети Божии тоже видят, что глаза закрыты, тоже можно помолиться. Пускай в нашей жизни прославится Бог. Аминь. Мы будем молиться, друзья.